Добрый вечер. Немецкий город Мюнхен, как говорится, населенный пункт старинный. Историческими корнями уходит он в XII век. Однако сегодняшняя наша программа идет под рабочим названием «Мюнхен-60». От 98 отнять 60 будет 38. Таким образом, мы возвращаемся в события осени 38 года. Конкретнее будем говорить о Мюнхенском соглашении в историческом плане событий, определившем ход 20 века. Разговор об этом будет вести знакомый вам человек, писатель и историк Виктор Суворов, которого мы приветствуем традиционным бокалом того, чем Бог нас послал. А конкретнее это Экалье 97-го года. Не Бог знает что, но, надеемся, можно чокнуться и немного выпить. Приветствуем вас, Виктор.
Добрый день, здравствуйте.
Почему Мюнхен сегодня должен нас волновать? Это событие 60-летней давности. Это все как бы уже ушло и как бы забыто. И сегодня мы с вами собрались на эту тему разговаривать довольно подробно. Вот молодому человеку, живущему сейчас, скажем, в Краснодонской области где-нибудь, и случайно поймавшего нас по короткой волне, надо дать установку историческую. Зачем ему обо всем этом слушать?
Главное, что это такое было?
Что это было? Такое было?
Не знают ведь.
Да.
Уже забыли.
Не, ну некоторые знают все-таки.
Ну, некоторые.
А тем, кто не знает, тогда бы я хотел кратко рассказать о том, что случилось 29 сентября 1938 года в баварском городе Мюнхене. Туда собрались лидеры Франции, Великобритании, Италии и Германии. И решили так, что вот есть страна такая, Чехословакия. В этой Чехословакии есть Судетская область. Почему бы эту Судетскую область не отдать Германии? Потому как там немцы есть и так далее. Ну и решили, давай. Вообще-то, какой-то там за всем этим здравый смысл был. Потому что действительно в Судетской области жили немцы. Вот, исторически область переходила то к Германии, то к Чехии. Но... Как это было обставлено? Это было обставлено мерзко, весьма мерзко. Туда пригласили президента Чехословакии и не пустили в зал заседаний. Решается вопрос о Чехословакии, решается вопрос о том, чтобы отторгнуть часть территории от Чехословакии, часть, в которую Чехословакия вкладывала 20 лет весь свой оборонный бюджет, они строили там укрепления в горах. Вот. И вот это дело отторгнуть. И чешского президента туда не пускают. Когда решили, вот мы, Гитлер, тебе это дело отдаем, выпили, закусили, не знаю, закусывали, но выпили точно. Вот, видел кадры. После того открывают дверь и говорят, ну-ка, иди сюда. Вот это вот, тут пройдет линия границы, вот, и, пожалуйста, вот, отдай и не греши.
Цифирь сдачи вот этого укрепления довольно устрашающая, потому что там стояло 35 дивизий чехословацких, они... вооружены были, может быть, даже, ну, если не сильнее, то не уступали наступавшей тогда немецкой армии. И 20 лет бетонных работ там было довольно, забетонировано довольно много. То есть в лоб эти укрепления было бы не взять.
А и обойти нельзя. Дело в том, что кусок чехословацко-германской границы очень вообще небольшой. И вот именно этот кусок и укрепляли они. Причем укрепляли они... С помощью французов, которые весьма неплохие фортификаторы, линия Маджино создается во Франции, а тут в Чехии они заимствовали опыт. Однако у чехов были более мощные укрепления от того, что у них кусочек небольшой границы, номер один. Во-вторых, у них горы, и в горах там очень мощные скальные выходы, в скалах это дело рубилось. Вот, в-третьих, Чехословакия была очень богатой страной, она, видимо, по жизненному уровню была на уровне Швеции, Швейцарии, ну, может быть, чуть пониже, но очень высокий жизненный уровень, видимо, выше, чем во Франции. У них военный бюджет, так, было у них много танков, больше, чем у Германии, и когда все это... Немцы туда вошли без сопротивления, и когда немецкие генералы посмотрели на все это... А у них была самая большая 210-миллиметровая пушка. Это действительно громадное орудие, мощное очень. И они так попробовали стрелять по этим фортам и решили, что если бы чехи сопротивлялись, то взять они бы не могли.
Что же тогда решило вообще сдачу вот всех этих фортификаций? Теоретически чешские генералы могли бы там, ну, в стиле Буденного, выхватить шашку и не подчиниться международному мнению и приказу. И история могла пойти совсем бы другим путем.
Ну, тут трудно сказать, этих причин много, но главная причина, мне кажется, это капитуляция и сдача перед противником. Мне так кажется, капитуляция. И мне сейчас посчастливилось найти некоторые публикации чешских газет того времени, прямо перед этим. Понимаете, против любого бандита можно стоять насмерть. Те же поляки, соседняя страна, страна бедная, сельскохозяйственная, в сравнении с Чехословакией, не так индустриально развитая, которая не имела никаких гор. И там обороняться было трудно, никакой такой фортификации, но поляки, польские кавалерийские бригады атаковали немцев в конном строю, с шашками наголо рубили танки. Это зарегистрировала история. То есть можно не смириться. Вот, чехи же смирились.
А как тогдашнего чешского президента, того, который, так сказать, и основных генералов, как сейчас их чешская история вспоминает? Говорят они об этом или стараются вообще об этом не разговаривать?
Насколько я понимаю, они стараются это дело забыть. Вообще, как каждый народ, понимаете, мы стараемся помнить наши победы, мы стараемся... Каждый человек старается неприятное забывать. То есть это оптимистическая линия. Но существуют национальные легенды, существует нет греха без оправдания. Каждому греху находится оправдание, и оправдание существует очень мощное. Во Второй мировой войне Чехословакия потеряла одну деревню, это деревня Лидице, и то из-за британской разведки. Гейдриха убили в Праге. Террористы, которых, диверсанты, которых подготовила британская разведка, выбросила туда, их они убили. И скрылись в деревне Лидице. Тогда немцы пришли, деревню сожгли, людей убили. Так вот, в Праге были совершенно мощные, чудовищные демонстрации, про это они, конечно, не хотят вспоминать, против партизан, против террористов, которые убили немцы. Немцы убивать не надо, потому что последуют ответные акции.
Mm-hmm.
Народ не должен этого делать. И Чехословакия весьма мирно пережила Вторую мировую войну.
Ну, не скажите.
Ну, нет, все... это верно, это верно. Уж если Суворов говорит, он знает. Но я хочу о другом сказать, что нельзя обвинять исключительно чехов. Ведь им же ультиматум-то был какой дан? Нашим, простите, британским премьер-министром Чемберленом и французским премьер-министром Даладье. Или вы отдаете кусок мяса, так сказать, вот, Гитлеру, волку этому, или мы вас бросим, вообще бросим.
Да. И Чехословакия вынуждена была бы воевать с Германией.
Чехословакия одна против Германии бы не выстояла без помощи союзников.
Против еще Польши и Венгрии, которые
тоже
против...
А там еще, да, совершенно верно. Так что нет-нет.
Она была...
Ей просто пригрозили, что ее бросят. И чехи, действительно мирный народ, решили, что лучше отдать судеты. Хотя многие-многие уже понимали, что это не судеты.
Не кончится, да.
Да, что это не судеты, и это не кончилось. И Гитлер действительно захватил, сразу получилось из Чехословакии,
и
появился
протекторат
Чехия и Моравия.
Виктор, вы не знаете, что в этих укрепленных сейчас помещениях? Потому что они не воевали, как я понимаю, ни против немцев, ни против еще кого-нибудь. Ведь там все эти забетонированные объемы так и стоят.
Объемы стоят, да.
Для домов отдыха, может
быть. Но немцев нет. Немцев после войны всех выгнали оттуда. И сейчас в Западной Германии до сих пор есть землячество судетских немцев. Они уже не просятся обратно теперь. Но теперь они просят компенсацию какую-то. Им пока не дают.
Смысл того, что мы говорим, Мюнхенское соглашение открыло дорогу для милитаризации германской экономики, для гитлеровской экспансии, в конце концов привело ко Второй мировой войне, ко всему переделу Восточной Европы и всем этим многомиллионным трагедиям человеческим. Но если пойти по истории назад от Мюнхена и посмотреть на события, которые ему предшествовали, вы, как историк, видимо, все эти исторические пружины рассмотрели довольно внимательно. Где, с вашей точки зрения, все это начинается?
Дело в том, что что-то уразуметь в этом Мюнхенском соглашении нельзя, не вернувшись к Версальским соглашениям. А Версальские соглашения, в свою очередь, нельзя понять без не вернувшись к Брест-Литовским соглашениям 1918 года, когда Ленин и большевики, которые стояли за ним, вдруг почему-то отдали под власть Германии 56 миллионов своих подданных.
Ну, вы знаете, ведь, почему.
Да, я понимаю, да-да, они хотели удержать свою власть. То есть мы возвращаемся к этой грязи политики. Ленин захватывает власть в России. А в это время Вторая мировая война кончалась. Первая мировая война завершалась. Завершалась поражением Германии. В декабре 1916 года германский кайзер обратился к русскому царю и сказал, что что мы делаем? Мы уничтожаем друг друга, мы потеряем короны и потеряем империи, давай что-то делать. На это русский царь сказал, что, мол, я тебя добью. Через несколько месяцев русскому царю пришлось потерять корону, а потом и жизнь. Но Германия уже в то время, в 16-м году, в начале 17-го года, она стояла на краю пропасти. Уже она только от того, что Ленин подписал Брестский договор, и подписал в этом договоре было, он отдавал 89% угольной промышленности России, Германии. То есть всю угольную промышленность отдавал. Он отдавал Украину, Польшу, Литву, Латвию, Эстонию, Литву, Латвию, Финляндию, Польшу. Все это отдавалось. Кроме того, Ленин признавал себя, фактически признавал поражение России во Второй мировой, в Первой мировой войне, как бы выходил и отключался от всех международных дел и... Никакого влияния нашего больше на международные дела не было. Кроме того, он еще и подписал дополнительный финансовый договор, в соответствии с которым обязался поставить 250 тонн золота. Поставил 93 тонны 541 килограмм.
Это из российского золотого паса ушло в Германию.
Да-да, чтобы откупиться.
Но ведь Германия потерпела поражение в войне, куда это золото делось?
Это золото ушло во Францию, сразу французы перехватили, и оно находится сейчас во Франции. Тут тоже грязь мы видим весьма большую. Франция требует со времен крушения Российской империи, со времен падения монархии, требует возвращения долгов. Николай II занимал много денег во Франции, эти деньги не возвращены. Но Франция не помнит, что она ухватила вот эти 93 тонны, точнее 93 541, она ухватила когда-то в Германии и забыла вернуть.
Ну да, но там не написано было, что это русское золото, оно просто лежало уже в депозиториях.
Да, но...
Но среди большевиков же был тоже, видимо, не было единогласия по поводу Брестского мира. И там была целая фракция, которая Брестский мир не хотела заключать и подходила к вообще решению этой исторической проблемы совсем иначе.
Дело в том, что мы тут даже вот что должны сказать. Правительство Ленина поддерживали только враги. Это удивительно, но так оно было. Германский кайзер, с которым мы воевали, вот он признавал Ленина и его правительство, а больше никто. И в России его никто не признавал, это правительство. И... Вот тут весь русский народ, гражданская война и вспыхнула из Брестского мира из-за того, что люди не хотели этого признавать.
Потому что Брестский мир один... освободил сразу армию. Армия сразу.
Да-да, конечно. То есть хлынули мужики, которые сидели в окопах 4 года, Брестским миром. То есть Ленин расколол Россию этим. И он сохранил свою власть. Как этот механизм работал? Он подписывает мир с Германией, отдает им все, что они просят. Золото, территории огромные, вот эти самые 1073 машиностроительных завода. Ленин отдал Германии, отдал флот, отдал Крым, отдал область войска Донского. Пожалуйста, забирайте, чтобы только освободить армию с фронта, чтобы мужики с оружием, с винтовками пошли домой и начали бы там, вернулся домой. Ах, ты там переспал, там с кем-то, кто-то. А вот здесь был мой клочок земли, а здесь твой. И началось всероссийское кровопускание. А золотой запас держал Ленин и держал две столицы. Он удержался там, потом он распространил свою власть на всю империю. Но против Ленина выступали очень мощные силы. Все партии, все движения, кроме большевиков. И внутри большевистской партии Ленин был в меньшинстве. Особое неприятие этого Брестского мира было со стороны Свердлова, со стороны Бухарина, Дзержинского, левые коммунисты, все они были против этого, так что Ленин был в меньшинстве. Он просто, вы извините, но он изнасиловал свою партию, даже не партию, а Центральный комитет, просто чтобы они приняли это. Троцкий был против, он ни войны, ни мира, он колебался между двумя крайностями, то есть посередине стоял. Вот. Так что сопротивление было очень мощное.
Ну и исторически по странному совпадению хронологии так называемая попытка убийства Ленина на заводе Михельсона как-то совпадает вот приблизительно по времени со всеми этими событиями.
Да, это удивительно. Мы говорим сейчас о 60-летии Мюнхенских соглашений, а 80 лет назад, 30 августа 1918 года, тоже знаменитая дата, СРК «Каплан» стреляла во Владимира Ильича Ленина после митинга на заводе Михельсона. Однако здесь было много-много странных вещей. Оказывается, никто СРК «Каплан» в районе этого покушения никто не мог опознать, и ни по каким документам она не проходит. То есть потом людей каких-то искали, кто свидетель, они о ней ничего не говорили. То есть, кто стрелял в нее, тут не совсем ясно. Кто стрелял в него, да. Так вот, но там следует цепь совершенно удивительных, чисто голливудских вообще сюжетов, которые перепутаны и переплетены. Допустим, сюжет такой. Свердлов советует Ленину выступить на заводе Михельсона. Свердлов Ленину. При этом Дзержинский говорит Ленину, что сегодня 30-го, вот убили Володарского, и у нас нету людей, и тебя некому охранять. Ленин едет на завод к рабочим без охраны. С ним,
Урицкого?
Я думаю, Володарского в этот день убили, 30-го. Возможно, Урицкого. В Питере Урицкого. Ленин едет, с ним водитель Гиль, его на Роллс-Ройсе, и Ленин. Проходит это. Охраны нет. Завершается митинг, и Ленин выходит. В это время кто-то, это явный заговор, мне кажется, видится здесь, кто-то устраивает пробку у двери, и люди, которые следовали за Лениным, не могут выйти. Ленина пропустили, там пробка, а все люди остаются здесь. А за дверью ждут другие почитатели, которые вокруг Ленина идут в машине, и там у машины начинает кто-то стрелять в Ленина. Сейчас безошибочно определено, что пистолетов два, которые стреляли по Ленину. Это два разных калибра. Пули разные. Две больших, две маленьких. Вот не может быть из одного пистолета. СРК «Каплан» никто там не видел. Она, женщина, была почти глухая и почти слепая. Кто такую женщину посылал убивать Ленина? Непонятно. Но самый интересный момент. Свердлов, который послал Ленина туда, ну, посоветовал, порекомендовал, в 10 часов 40 минут 30 августа 1918 года сообщает всем, что товарищ Ленин несколько часов назад ранен, видимо, смертельно, Ленин безнадежен. Но он об этом не знать не мог, потому что Ленина стреляли чуть позже. Так вот, следующий момент. СРК «Каплан». То есть Ленина стреляли в 11 часов, а он сообщает в 10:40. Если бы это даже и совпало, как мог он, находясь в Кремле, знать, что на заводе Микельсона кто-то стреляет в Ленина?
Да, тогда ведь не было, этих телефонов, которые вот Сева...
Телефоны вот были, но не было сети интернет.
Да. И еще один момент. Свердлов знает, кто в него стрелял. Это стреляли левые эсеры. Он это дело сразу сообщает всей стране, что пора бить левых эсеров. Кроме того... Ее арестовывают, и там не проводятся ни следственные эксперименты, ничего. Там проводится 6 очень коротких допросов в один день, 31 августа. И после этого СРК «Каплан» доставляют. Из создания Лубянки ее доставляют в Кремль по приказу Свердлова. Послушайте, этими делами занимается ВЧК. Почему ее доставляют? И после этого ВЧК принимает решение об истреблении СРК «Каплан». И 3 сентября ее убивают. Причем убивают не чекисты, а убивает комендант Кремля. Она находилась почему-то в Кремле. Какая спешка? Откуда эта спешка? Никто не знает. Так вот, что нам не ясно? Мы не знаем, была ли эта женщина вообще каплан или нет. Стреляла ли она в Ленина или нет. Эту женщину, какую-то женщину, привезли в Кремль. Но мы не знаем, та ли это женщина, которую арестовали в районе этого места. Далее, комендант Кремля Мальков расстреливает женщину 3 сентября в такой удивительной спешке. Почему это не делают чекисты? Если они вынесли приговор ей, это было постановление ВЧК. Так вот, и кроме того, Свердлов приказывает, что это такая мразь, ее нужно сжечь. И Мальков ее ставит бочку в Александровском саду, заливает бензин, которого страшно не хватало, и сжигает ее.
Тело сжигает.
Тело сжигает. Так вот, Ленин, который оправился после выстрелов, он не мог не опознать эту женщину, потому что ее нет. Нет фотографии ее, нет тела, нет ее самой, нет ее тела. И вообще мы не знаем, убили ее или не убили, или кого-то другого расстреляли, кого сожгли, может быть. То есть здесь целая серия загадок. Но это же ведь не все. После того товарищ Ленин вышел из госпиталя, из горок. И тут товарищ Свердлов загадочно и скоропостижно скончался. Вот что произошло. Так что вокруг Брестского договора там были большие страсти.
Там еще и есть какая-то таинственная чекистка, женщина.
Да, и мы... Дело в том, что когда идет вот эта вся... Этот клубок противоречий, совершенно необъяснимая поспешность уничтожения каплан. И тут же возникают слухи, что она не уничтожена. Что, она, возможно, она и не уничтожена.
Я сам лично в тюрьме слышал вот эти бесконечные слухи о том, что она не уничтожена, Ленин ее помиловал, и она работает... представьте себе, это 47-й год. И она все еще работает в библиотеке Бутырской тюрьмы.
Да. Так вот. Тут возникают множество вообще параллельных таких сюжетов. Возникает некая Зинаида Легонькая. Зинаида Легонькая, как только Ленина убили, тут появляется чекистка, она называется
не
разведчик.
Убили, не убили.
Ленина ранили. Ранили. Ну вот.
Ну-ну.
Появляется чекистка, разведчица, которая по улицам ходит и разведку ведет против своего народа или как. И ей приказывают конвоировать каплан в первое попавшееся отделение милиции. Там, вообще-то, они попали в комиссариат военный. Там первый допрос, потом отвезли ее на Лубянку. Так вот, Зинаида Легенькая была одной из трех женщин, которая делала первые эти самые допросы и проверяла все там. И они не нашли ничего. Обыск делала она. После смерти Свердлова, скоропостижной, вдруг идет волна и начинает арестовывать всех людей, которые как-то были связаны с покушением на Ленина. И арестовывают Зинаиду Легонькую. И у нее проводится обыск и находят пистолет, который соответствует пистолету, которым стреляли в Ленина. Сразу же возникает вопрос: стойте, дорогая, как-то у вас оказался этот пистолет? Вот. Она объясняет: так я же делала обыск каплан, я же взяла этот пистолет. Слушайте, ну тут вообще уже, если в протоколах написано, что у каплан не было никакого оружия, они не нашли ничего, а вы вообще-то нашли и держите ее у себя дома. Но удивительная вещь: кто-то откуда-то дает приказ по интернету или я не знаю как, но Зинаиду Легонькую выпустить. Ее
в этом выпускают. Месте, в этом месте, в самом напряженном моменте мы сделаем перерыв. Я должен объявить, что те, кто нас слушает в понедельник, мы вынуждены проститься. Севооборот выходит в сокращенном варианте. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди полчаса. А сейчас звучит песня, название и смысл которой приобретает совершенно другой контекст. «Ленин всегда с тобой».
День за днем идут года, зори новых поколений, но никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой.
Песня «Ленин всегда с тобой». И теперь, когда мы знаем, что происходило вокруг Владимира Ильича, он в нашей памяти будет еще более крепко, неизгладимо сидеть. Наши коллеги хотят доложить свои рубрики. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели.
Я уверен, что в памятных датах Леонида Владимировича сегодня не будет одной даты, о которой я хочу рассказать. Ровно 10 лет тому назад американская спортсменка Флоренс Гриффит Джойнер писала свое имя в историю спорта, завоевав 3 золотые медали в беге на 100 и 200 метров на Олимпийских играх в Сеуле.
Откуда вы знаете, что у меня нет этой даты? Ее действительно нет?
Интуиция, Леонид Владимирович, интуиция. Я уверен, что те, кто видели эту спортсменку, которую стали называть сокращенно Фло Джо, никогда ее не забудут. Женщина невероятной холодной красоты, экстравагантных костюмов, как на беговой дорожке, так и за ее пределами, вызывающие длинные ногти, инкрустированные камнями, и, конечно, ошеломляющая скорость бега. На этой неделе Фло Джо скончалась во сне в возрасте 38 лет. И ее смерть, так же, как и ее рекорды, вновь взбудоражили всю спортивную общественность. Спортивные результаты Фло Джо, ее восхождение к олимпийским вершинам всегда вызывали споры. В детстве она не отличалась особыми спортивными талантами. В 1980 году, когда она впервые появилась на легкоатлетическом небосклоне Соединенных Штатов, у нее были довольно скромные результаты. Тогда она не смогла попасть в олимпийскую команду. 4 года спустя она завоевала серебряную медаль в беге на 200 метров на играх 1984 года, которые, кстати, бойкотировались многими странами. Но вот в 1988 году все внезапно изменилось. За несколько месяцев до Олимпийских игр ее имя не фигурировало в списке сильнейших спринтеров мира. Но на отборочных соревнованиях в Соединенных Штатах она побила мировой рекорд в беге на 100 метров сразу на 27 сотых секунды. Ровно 10 лет тому назад в полуфинале Олимпийских игр на 200 метров, который проводился утром, она побила рекорд Мартины Коч, державшейся 9 лет. Все видели, что она побила этот рекорд, бросив бежать за 20 метров до финиша, будучи уверенной, что она и так выйдет в финал. Но этот рекорд постоял всего несколько часов. Вечером того же дня в финальном забеге она снова побила, теперь уже собственный мировой рекорд. После Олимпийских игр Фло Джо сделала несколько заявлений в прессе, осуждающих применение наркотиков в спорте. Фло Джо бросила спорт 5 месяцев спустя после Олимпийских игр, когда находилась на вершине своей спортивной формы, славы, карьеры. И этот поступок вызвал большое недоумение. Был ли он связан с тем, что руководители спорта готовились принять решение проводить тесты на допинги в любое время года, дня и ночи, независимо от времени проведения соревнований? Через некоторое время после ее ухода из спорта немецкий журнал «Штерн» напечатал историю, написанную со слов Даррела Робинсона, бывшего бегуна на 400 метров, представлявшего Соединенные Штаты. Робинсон утверждал, что продал Фло Джо гормон человеческого роста за 2000 долларов. Человеческого роста я называю в кавычках, по-английски он называется «human growth». Через некоторое время мы должны узнать результаты вскрытия, которое вот проводится сейчас. Почему она умерла в возрасте 38 лет? Но ведь не исключено, что результаты вскрытия не покажут никакой связи между причиной смерти и приемом гормонов, и загадка феноменальных достижений Фло Джо останется неразгаданной. Трагедия ее смерти в том, что она наступила так рано. Трагедия ее жизни в том, что ей до конца так никто и не поверил. А вот, Виктор Суворов, у вас трагедия жизни не состоялась. Было время, когда вам никто не верил, но...
Алексей, у меня другой вопрос. Вы, как в прошлом профессиональный спортсмен, какую процентную надбавку к результатам спортсмена могут теоретически дать вот эти гормоны? Я понимаю, что вы их никогда не принимали.
Ну, конечно.
Но если, скажем, спортсмен прыгает там на 1.99 м, приняв этот гормон, прыгнет он на 2.
Ну, Сева, так уж прямо нет. Но процентную надбавку, наверное, довольно высокую. Вот, например, в случае с Фло Джо, в последний год выступления на дорожке у нее была просто мужская мускулатура. Она выглядела как мужчина настоящий. Такого мышечного рельефа у женщины вообще никто никогда не видел.
Ну, я знаю некоторых коллег, у которых мышечный рельеф очень делает их похожим на женщин. И они ведь ничего не принимают.
Кроме, наверное, картошки.
Так что загадки природы как бы в этом смысле бесконечны. А сейчас Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
5 октября 1713 года, 285 лет назад, родился величайший французский энциклопедист эпохи Просвещения Дени Дидро. Главным трудом его жизни стала французская энциклопедия, 17 томов текста, 11 томов иллюстраций, которую он составлял вместе со знаменитым математиком Д'Аламбером. Современник Вольтера и Руссо, Дени Дидро был радикальнее их обоих. Из-за своей антирелигиозной публикации даже угодил в тюрьму на 3 месяца. Тем не менее, узнав о его трудном материальном положении, императрица Екатерина II очень тактично ему помогла. Она купила его богатейшую библиотеку и сообщила, что книги пусть пока остаются в Париже, а Дидро назначается библиотекарем с постоянным жалованием. В дальнейшем Екатерина пригласила его в Санкт-Петербург, где он провел 5 месяцев. Дидро написал также большое число философских работ и художественных произведений. Он умер в Париже в 1784 году. 9 октября 1813 года, 185 лет назад, в Ронколе, недалеко от Пармы, родился создатель самых замечательных опер XIX века, живущих на сцене до сих пор, Джузеппе Фортунино Франческо Верди. Достаточно их назвать, чтобы в памяти сразу всплыли чудесные мотивы: Риголетто, Трубадур, Травиата, Дон Карлос, Аида, Отелло, Фальстаф, Бал-маскарад. Всего их 27. Интересно, что его опера «Сила судьбы» была впервые поставлена на сцене в 1862 году в Санкт-Петербурге. Джузеппе Верди прожил 88 лет. 9 октября 1888 года, 110 лет назад, в Москве родился большевистский деятель, который был членом Политбюро, председателем исполкома Коминтерна и в разное время редактором коммунистической газеты «Новый мир» в Нью-Йорке, «Правды и известий» в Москве. В 1938 году, не дожив 3 месяца до своего 50-летия, расстрелян. Все наши слушатели, кроме, может быть, самых молодых, уже назвали его про себя. Конечно, Николай Иванович Бухарин. Очень многие историки и в России, и на Западе пишут, что Бухарин был особым, дескать, большевиком и чуть ли не гуманистом. Увы, известно, что Бухарин прославлял чекистов и говорил о необходимости беспощадной борьбы. Как редактор «Известий» он до самого ареста в 1937 году публиковал призывы к расстрелам. Он сам людей не убивал. Так ведь и Сталин, вероятно, не убил никого лично, кроме, возможно, своей жены Надежды Аллилуевой. 7 октября 1913 года, 85 лет назад, на заводе «Форда» в Детройте двинулся первый в мире сборочный конвейер, небывало повысивший производительность труда. В Советском Союзе покричали о патагонной системе американских буржуев, а потом, понятно, тоже стали вводить конвейеры. 6 октября 1923 года, 75 лет назад, в Советском Союзе была введена самая короткая в мире 5-дневная рабочая неделя с 7-часовым рабочим днем. Этим достижением пролетарского государства восхищались очень многие во всем мире. Названия дней недели роли не играли, потому что год был разделен на 5-дневки. 4 рабочих дня, потом выходной. Люди зубоскалили, день работал 3 больной, а на 5-й выходной. Но, естественно, пропагандный эффект был сильнейший. Потом, однако, Сталин ввел 6-дневку, а 26 июня 1940 года в России была восстановлена полная неделя, и названия ее дней опять появились в календарях. Тем же указом были введены 8-часовой рабочий день и тюрьма за прогул или опоздание на работу больше 20 минут. Как говорится, приехали. 5 октября день рождения замечательной актрисы Инны Чуриковой. А номер дня рождения – это совершенно излишняя подробность. Поздравляем от души, и все. 4 октября 1958 года, 40 лет назад, британская авиакомпания BOAC открыла регулярные пассажирские перелеты Лондон-Нью-Йорк через Атлантический океан. Всего 40 лет назад. 6 октября 1958 года, опять 40 лет назад, американский атомный ракетоносец Си-Вулф, то есть морской волк, впервые совершил 60-дневное плавание, закончил это плавание, под льдами Северного Ледовитого океана, в том числе под Северным полюсом. 8 октября 1958 года, тоже 40 лет назад, доктор Аке Сенниг в Стокгольме установил пациенту первый ритмизатор сердца. Сейчас электронные ритмизаторы продлевают жизнь миллионам людей. Ну и, конечно, 3-4 октября 1993 года, 5 лет назад, на улицах Москвы стреляли. Благодаря вмешательству вооруженных сил Александр Рудской не стал президентом, а в московские телестудии не прорвались красно-коричневые.
Спасибо, Леонид Владимирович. Хочу напомнить, что даты Леонида Владимировича появляются регулярно на нашем интернетовском веб-сайте с очень простым адресом из 6 букв seva.ru. Ру как руша. Леонид Ильич, я хочу вас спросить по поводу пятидневок. Вы, наверное, знали каких-то людей, которые в эти пятидневки жили и функционировали.
Я лично функционировал, я как школьник функционировал.
И как вы приятелю говорили, встретимся в понедельник или встретимся...
Никаких понедельников не знали мы. Третий день пятидневки, четвертый. Да вы посмотрите фильм «Волга-Волга». Он делался при шестидневке. Там крутится колесо парохода колесного, и выплывает надпись «Второй день шестидневки», «Третий день шестидневки». Тогда была шестидневка. 37
и года. Люди понимали, что я встречусь с вами в третий день пятидневки.
Пятидневки, да, да, в третий день пятидневки.
Вот вы говорили о Верди и о опере «Аида». У меня свои ассоциации. Если хотите, я вам на пару минут байку расскажу. Речь идет о духовом оркестре Ленинградского училища Макарова. Там у нас был курсант парохода, который на трубе очень красиво выводил вот это Курсант парохода был метеорологом. И закончил сначала среднее училище, и его послали замеры какие-то погоды делать с двумя коллегами, и поставили их где-то там далеко, на Днепре, на зиму на буксире. Их пришвартовали, но забыли завести солярку и всякое топливо. Буксир вмерз в землю, они в этой железяке зимовали, и как они там не пытались обогреться, люди вышли совершенно больными. У одного выпали все зубы, у третьего начался какой-то жуткий радикулит, от которого он не оправился и там помер, а курсант парохода застудил себе все какие-то там пузыри мочевые. Короче, он всю остальную свою жизнь ходил в кальсонах с завязочками и боялся всячески сквозняков, поэтому спал в шапке, завязывая уши вниз. Я вот как сейчас помню его, с золотой трубой, в кальсонах с завязочками, и шапка завязана так, что щеки выпирают, и он красиво выводит Верди. Вот так вот мне запомнился Верди. Вы уж извините.
Ну хорошо, а мы давайте-ка лучше вернемся к нашим мюнхенцам.
Баранам, к нашим баранам.
Все-таки мы, ну ладно, Ленин...
Мы закончили на смерти Свердлова. Почему, от чего так скоропостижно скончался Свердлов?
Это загадка. На эту загадку не просите отгадки у меня. Есть несколько версий. Объяснялось это испанкой. Испанка...
Инфлюенса такая.
Да, какая-то, да. Какой-то грипп.
Ну, испанка косила многих.
Я понимаю.
Но почему она должна была скосить первого вот именно... председателя ВЦИКа, я тоже не понимаю.
Да, именно в тот момент, когда товарищ Ленин вышел из госпиталя и сказал, ну-ка, где у нас испанка-то?
Ему подали испанку. В то время появился анекдот. Говорили, что вот он слег с испанкой или что-то.
Да,
лежит с испанкой.
Лежит с испанкой, да. Так вот, Зинаида Левенко.
Она лежит с гриппом, да, а он с испанкой.
А он с испанкой. Ее кто-то, у нее нашли пистолет, из которого стреляли в Ленина. Как-то он у нее оказался. И вдруг последовало откуда-то, непонятно откуда-то, возможно, от товарища Сталина, приказ ее выпустить. Ее выпустили. А в 1937 году они вспомнили. Ведь не так же у нас вот раз и забыли человека. Нет человека, а у нас о человеке помнят. И ее где-то только 37-й год начался, ее где-то взяли и расстреляли, чтобы не хоронило пистолет такой.
Таким образом, мы уже подтекст ваш читаем, что арест был санкционирован, видимо, с согласия Сталина.
Да, а потом...
Если Сталин хотел уничтожить все следы, то да. Он каким-то образом мог быть причастен к группировке Свердлова или к фракции.
Да, вполне возможно, потому что потом Сталин очень активно выступал против Ленина. Ленин порвал с ним все отношения, это известно. И самое последнее, чем кончается Лениниана, это записка Ленина товарищу Сталину. Я рву с вами отношения от того, что вы там оскорбили мою жену. После того ничего членораздельного товарищ Ленин не произнес. Это этим кончилось. А товарищ Сталин его лечил. Товарищ Сталин его подсадил в Горках товарища Ленина под усиленное наблюдение врачей. Свою жену он устроил секретарем к товарищу Ленину. Что товарищ Ленин говорил, то жена Сталина записывала. И товарищу Сталину, ну, не знаю, может, передавала, может, нет, я не знаю. Вот. Но там были очень странные вещи, происходили. Я думаю, что из-за недостатка времени мы не можем к этой теме вернуться. Но лично я считаю, что Ленин был все-таки, если не убит Сталиным, то смерть Ленина была ускорена поведением Сталина и вмешательством, активным вмешательством Сталина.
Меня как идеалиста закоренелого интересует человеческая энергетика всех исторических событий. Из того, что вы сегодня рассказали, Брестский мир начинен какими-то такими крысиными конфликтами, суровой совершенно невероятной борьбой за укрепление,
за власть,
да. За то, чтобы усидеть вот наверху. И вот эта энергетика странным образом потом перетекла в какой-то общий ход европейской истории, и она дала следующий договор, который назывался Версальский.
Да, это был весьма несправедливый. Ну, с одной стороны, Германия, воспользовавшись такой кризисом в России, навязала нам Брестский договор. Но тут же получила она Версальский договор. Тут уже Британия и Франция сказали, что нужно платить репарации, чудовищные репарации, за то, что Германия развязала войну. Виноваты там были все, и так вот указать пальцем, что вот ты виноват, а мы нет, этого сделать нельзя. Но все были...
Не все страны были с этим согласны.
Америка не подписала Версальский договор.
Хотя они воевали.
Да, хотя Америка воевала, хотя Америка уже становилась мировой сверхдержавой, набирала чудовищный вес, вот уже патагонная система там работала, конвейеры работали, индустриальная мощь Америки и финансовая мощь была такая, что считаться с Америкой было, не считаться нельзя. И вот Америка Версальский договор не подписала. Но вот это какая-то жадность и, может быть, очень какая-то нечестивая такая. Победители набросились на Германию.
Злорадство.
Отдай нам вот эти территории.
Вы знаете,
отдай
у слова злорадство нет английского эквивалента. И англичане бедные вынуждены употреблять немецкое слово «шаденфройда».
Шаденфройда.
И на Германию свалились все беды. Во-первых, проигранная война. Это чем-то похоже на современную Россию. Крушение империи, крушение всех идеалов, инфляция, бандитизм, проституция, продажность всех, инфляция за всякими пределами. Но в отличие от современной России, у немцев был противник, видимый противник, Франция, которая получает деньги из Германии. Нам трудно сказать. Одни говорят, вот виноват там такой-то заговор или такой заговор. Тут мнения расходятся, и как-то вот эта ненависть расплывается в разные стороны. А тут был единый противник. И вот тут-то Адольф Гитлер, конечно, и воспользовался этой ситуацией. Он сказал, я вас освобожу от унизительнейшего, действительно унизительный был договор, я вас освобожу. Конечно, на этой мутной волне патриотизма, может быть, иногда чистого патриотизма. Конечно, люди, это великая держава, это культурная держава с такой историей, с такой культурой, вдруг их так унижают. Немецкая марка ничего не стоит. Немецкие женщины торгуют собой на каждом углу. За доллар можно купить все, и все было скуплено. И вот тут появляется человек, говорит, я знаю, что надо делать. Так вот, Версаль, он прямо нас выводит к Мюнхенскому соглашению. Ибо Гитлер дал германскому народу слово, что я вас освобожу, я верну земли, которые отнял у нас Версаль. Я верну уважение к немецкой марке, уважение к немецкому народу. Он пошел по этому пути. Очень жаль, что когда он пошел по этому пути, ему это понравилось, и он уже не мог остановиться. И самое страшное, что, как Леонид Владимирович здесь правильно сказал, нельзя чехов винить в том, что они сдались. Это была Англия и Франция, которые сказали «да, пожалуйста, иди».
Энергетику 30-х годов и то, что происходило в Германии, заморозила для нас песня в оригинальной исторической записи, поэтому не сетуйте на легкие шорохи. Запись была сделана именно тогда, именно с тем энтузиазмом и именно теми людьми, которые следовали за усатым фюрером. Примерный перевод такой: знамена ввысь, бойцы ряды сомкнули, идут эса, коричневые льды, львы. Бойцы, сраженные какой-то там пулей, незримой силою вливаются в ряды.
О, как!
Да.
Виктор, ну вот у меня к вам одна претензия все-таки. Вы сказали, что вот Чехословакия довольно мирно пережила Вторую мировую войну. Но ведь советская...
В сравнении ну, вот
сказать,
хотя бы с Польшей.
Ведь как они могли благополучно пережить войну, когда советская армия прокатилась по Чехословакии на пути к Германии?
А, ну это уже другое.
Ведь, это уж потом.
Это освобождением называется.
У меня было такое, был период в жизни, у меня была подруга из Чехословакии, чешка. Так она говорит, что вот ее родители и все, кто пережил это время, они знали три русских слова. Я поинтересовался, какие же.
Uh-huh.
Она сказала: часы, хлеб, ну, а третье слово было неприличным, uh-huh. оно обозначало часть uh-huh. женского тела.
Вы знаете,
и я сказал, почему эти слова? Да-да. Потому что, когда врывались советские солдаты в любой дом, они, значит, кричали.
Да-да.
Вот, часы, хлеб и бабу.
Да-да.
Вы знаете, что у канцлера Коля, когда он был молодым человеком, как раз во время вот этого наступления Красной армии, невесту зверски совершенно изнасиловали целым взводом. Так что он запомнил уроки Второй мировой. Это, ну, в частности, потом каким-то образом психологически профильтровалось в объединение Германии и прочие такие объединительные акции.
И все-таки, господа, самое важное, вот эта уступка 1938 года, ведь она же была сделана. Да. Почему? Приехал же Чемберлен, прилетел обратно в Англию и здесь, помахав бумажкой этим самым Мюнхенским договором, сказал: «Я привез вам мир».
Мир.
Вот. Вот, пожалуйста, Виктор.
Но это политика умиротворения, о которой очень много говорили. Сейчас есть два исторических взгляда на политику умиротворения. Одна такая, что Чемберлен выступил слабым политическим лидером. Как глава государства он позволил себя одурачить. А другая о том, что как он поступил мудро, что не ввязал свою страну досрочно в военные действия. И о том, что англичане как бы получили еще некоторое там, количество времени мирного,
угу.
и вступили в войну тогда, когда они уже были готовы.
Да. В этом отношении, ответил Черчилль, в британском парламенте он сказал, что вы могли сдаться или получить войну. Вы сдались и получили войну. Да, именно война возникла от того, что они сдались тогда.
Это верно, это абсолютно верно, конечно.
И мы сейчас говорим о том, что любая сдача перед любым преступником, мы можем рубить танки саблями, вот, но надо сопротивляться. Как только мы перестаем сопротивляться, всякие мерзавцы, гитлеры, вот, и прочие всякие, которые входят в дом и кричат «часы, бабу» и прочее, вот, всякие мерзавцы правят нами.
А как реагировал Иосиф Виссарионович на Мюнхенское соглашение?
Это очень интересно. Товарищ Сталин сказал, что мы, Чехословакии, поможем. Он поднял по тревоге 30 стрелковых дивизий, 2 мехкорпуса, была поднята дальняя авиация, подвинута к границам. Он сказал, что мы готовы помогать и защищать Чехословакию в любой ситуации. Просто не было общей границы, и мы не могли этим воспользоваться. И вот тут возникает вопрос, а вопрос вот какой. Ровно через год та же самая ситуация была с Польшей. Немцы входят, и мы говорим, мы не готовы, у нас нету сил защищать Польшу, мы не будем Польшу защищать. Почему год назад, в разгар Великой Чистки, 38-й год, мы готовы защищать Чехословакию, а через год, когда чистка уже утихла, вроде бы мы чуть-чуть перышки почистили, вот тут мы не готовы. Ну, не готовы и не помогаете, так не надо же бить Польшу топором в спину, так ведь ударили же. Вот на это у нас были силы. Поэтому, когда говорят, что вот мы хотели Чехословакию защищать, я говорю, а чего же вы Польшу не защищали, когда у нас была общая граница, когда были у нас условия для защиты, когда были возможности проявить свое благородство.
Ну, почему? А зачем тогда была мобилизация войск в 1938 году? На что Сталин рассчитывал?
Здесь просто все понять. Сталин рассчитывал на то, что Британия и Франция выступят против Германии. То есть он... Сталину нужна была война, и война любым способом. Или он выступает с Францией и Германией, с Францией и Британией против Германии, и тогда тут же ввязывается Америка, и уже начинается война в Европе, из которой можно выйти и победителем, освободителем и так далее. Или если они не хотят, Британия и Франция, выступать против Германии, тогда Сталин с Германией выступает против остального мира, отскакивает от Германии и становится освободителем.
Я думаю, что Сталин рассчитывал более дальновидно. Он не хотел воевать вместе с,
я тоже так думаю,
с Францией и Англией, а хотел он, чтобы
Выступили, конечно, конечно, конечно. Чтобы они выступили, он чтобы подождал. Дело в том, что если они выступят, то у них есть общая граница. А Советский Союз напрягает силы, поднимает по тревоге дивизии, но общей границы нету, и он тут выжидает, так же, как было это в Польше в 39-м году. Сначала Германия вступила, мы подождали. Когда все объявили войну Германии, тогда мы пришли туда.
Сейчас уже на исходе века мы можем 20 век как бы штрих-пунктиром наметить. То есть это сегодняшняя наша канва. Это 18-й год, Брест-Литовский мир. Затем Версальское соглашение, Версальский мир после Первой мировой войны. Затем Мюнхенское соглашение, Вторая мировая война.
Ялтинские соглашения.
Ялтинские и так далее. Уроки Мюнхена сегодня, кратко, для чего мы во всем этом говорили, что мы должны отсюда вывести?
У меня только один урок, и этот урок: нельзя подлецам поддаваться, нельзя жертвовать своей честью, нужно против подлецов воевать всегда. Даже если война это и не ведет к победе.
Но понятие чести, понятие идеалистическое, аристократическое, и оно как бы совершенно не соотносится ни с какими практическими мерками, но благородным быть надо. До встречи в том же месте, в тот же час, на будущей неделе, если Сева Ворот заканчивается. А если нет, можем еще поговорить.